Глава 10. Операторы в бункере не абы кто, а лучшие флотские акустики. Любой из них шум винтов за много миль заслышав, разом определит тип корабля, примерное водоизмещение, направление и скорость движения. А особо лихие по неуловимым нашему уху особенностям шума еще и по имени тот корабль назовут. Тут уж включай память и вспоминай, сколько на том корабле пушек, каких калибров, фамилию капитана вспоминай. Вот таких ребят, лучших из лучших, кто на флотах отслужил, сюда забирают. Работа не из легких. Ежовы гости голиком по коридорам и залам галопом скачут, телесным зудом гонимы. Поди уследи, кто в какой комнате. Фонограммы выступлений ответственных товарищей из НКВД давно сняты на партийных конференциях и съездах и анализу подвергнуты многоплановому, так что акустики голоса различают. Но только до тех пор, пока гости не перепьются. А они перепиваются. И быстро. Потому часто товарищу Сталину просто обрывки фраз докладывать приходится. С перепою у ежовых гостей голоса тускнут, сипят и скрипят непредсказуемо. И каждый раз на разный манер. Товарищ Сталин с пониманием относится и требует достоверности. Лучше не определить говорящего, чем определить неправильно. Но и это не все. Важно знать, кто сказал, что сказал, но еще важнее, кому. Потому система придумана. Куклы резиновые заказаны с номерами. Кукла номер один мордочкой и фигурой на Николая Ивановича Ежова похожа. Для пущей схожести звезды маршальские подрисованы на кукленном воротнике. Других кукол – стадо. Номера, как в американском футболе. Меньше номер – важнее гость. А потом кукол расставляют по комнатам и коридорам макета необозримой квартиры. Дальше просто. Товарищ Триллисер минуту назад прослушивался в помещении номер 41. Сейчас его голос слышится в помещении номер 24. Соответственно, кукла номер 9, весьма на товарища Триллисера похожая, переставляется на макете из одного помещения в другое. Гостей каждый вечер до сотни и более. Каждую минуту они перемещаются по комнатам, залам и коридорам, как стеклышки в калейдоскопе. Соответственно, перемещают и кукол на макете. Каждую минуту автоматическая фотокамера с потолка фиксирует положение кукол. Потом, с определенной долей точности, можно установить, что именно сказал товарищ Триллисер в помещении номер 24 в 23 часа 51 минуту и кто при этом присутствовал. А сказал товарищ Триллисер следующее. «Что этот кавказский гуталин делает? Что делает? Он режет глотки профессионалам!» «Ну хорошо, он всех нас перережет. А дальше что?» «Что, скажите мне, дальше? Сможет ли он без нас, без профессионалов?» «Недавно Яшку Серебрянского взяли. Это же чекист хрустального выбора!» «Брось! Я знаю Серебрянского. Крыса!» Скорее бы Гуталин его шлепнул. Если бы у Гуталина были мозги, то Яшку Серебрянского надо не стрелять в сталинском подвале, а против нас выпустить. Спасая свою шкуру, Яшка Серебрянский всех нас перегрызет, всех передушит. Ложатся отчеты на сталинский стол. Я знаю Серебрянского. Крыса. Если бы у Гуталина были мозги, Яшка Серебрянский всех нас перегрызет, всех передушит. Товарищ Холованов, враги сомневаются, есть ли у Гуталина мозги. Я вынужден врагов разочаровать. У Гуталина мозги есть. Где Серебрянский?
Товарищ Сталин, Серебрянский в камере смертников ждет исполнения.
Выпустить. И спустить на своих же ежовцев.
Есть выпустить. Есть спустить.
Я последую совету товарища Триллисера. Я спущу Серебрянского на его вчерашних друзей. А самого Триллисера
пора брать.
Есть брать Триллисера, а Ежова?
Пусть гуляет. Ежова последним. Неопределенность хуже всего. Пусть гуляет в неопределенности. И приготовьте Ежову новые унижения.
У меня, товарищ Сталин, целый каскад унижений для Ежова заготовлен.
Вот и действуйте, а перспективу не теряйте. Как вы теперь понимаете свою главную цель?
Главная цель — новый шеф НКВД, товарищ Берия.
Правильно. Что сделано?
Бункер у Бериевского дома строится с опережением графика.
Хорошо.
Нами завербованы начальник Бериевского спецпоезда Кабалава, заместитель Кабалавы, один из шифровальщиков, кочегар паровоза и содержатель Бериевского походного гарема, Евнух.
От имени кого вербовали?
Начальник Бериевского спецпоезда Кабалава завербован от имени польской разведки. В случае чего, если Берия заподозрит неладное, то даже под пытками Кабалава будет признаваться, что работал на поляков. А о нашем существовании Кабалава не подозревает. И еще, в случае необходимости мы можем его арестовать и расстрелять как польского шпиона. Доказательства в наших руках. Остальных мы вербовали от имени германской и британской разведок. В случае чего и товарищу Берии можно обвинение предъявить. Что же ты вокруг себя польских, английских и немецких шпионов не выявил?
Хорошо. Но кроме вербовок, надо приставить к товарищу Берии людей, которые его ненавидят. Но так приставить, чтобы Берия был уверен, каждого человека он сам выбрал. Нужно обложить его кольцом тайных завистников и ненавистников.
Обложим, товарищ Сталин.
И за Винягина тоже.
Убить человека легко. Приказали? Убил. Только надо аккуратность проявлять, чтобы конфуза не вышла. Когда вопрос ребром, убивать, не убивать, удостовериться следует, он ли. Посмотрел Холованов на фотографию в личном деле. Красавец-капитан государственной безопасности, с орденом на груди, со знаками различия армейского полковника. Потом на оригинал зрачки поднял. Нет сходства. Взяли человека всего 13 дней назад. Всего 2 недели не кормили, да и то не полные 2 недели, а он уже никак на свою фотографию не похож. Со скелетом больше сходства. Кормить его было незачем. Все равно расстрел. Результат... Лицо не похоже на то, которое с фотографии смеется. Вдобавок ему еще и черные глазки сделали. Расквасили морду до сплошной синевы с черными отливами. Из белого лица черное. А волосы наоборот. Из черных смоляных теперь белые, стариковские. И по форме его не узнать. Орден рвали, гимнастерку не жалели. А петлицы полковничьи вместе с воротом отодрали. Пороли его шимпалами пулеметными, одежды не снимая. Потому весь он в клочьях одежды и шкуры своей. Все это в крови ссохлось в единый монолит. Сапоги его командирские еще в день ареста охрана сдернула и загнала на Тишинском рынке. Вместо сапог солдатские ботинки стоптанные, грязные, рваные, вони спускающие. Как положено, без шнурков. Тут 2 резона. Чтоб не сбежал и чтоб не удавился. Не велено отсюда бежать. И давиться не велено. Рабоче-крестьянскую пулю с лопой, если прописано. А сам своей жизнью распоряжаться не моги. Не ты ей хозяин. Фамилия, имя, отчество.
Серебрянский Яков Арнольдович.
Звание.
Бывший капитан государственной безопасности.
Награды.
Орден Ленина 31 декабря 1936 года.
За что?
За разоблачение бывшего наркома внутренних дел врага народа Генриха Ягоды.
Кто к ордену представлял?
Ежов и Трилисер.
Все сходится. Это вы, гражданин Серебрянский. Тогда так. Вот вам пистолет.
Достал Холованов из ящика стола и положил перед бывшим капитаном государственной безопасности новенький, вычищенный, но еще заводской смазкой пахнущий ТТ.
«Вот патроны», — отсыпал горсть. «Не спешите застрелиться, не полюбопытствовав, зачем пистолет дают».
«Вот новая гимнастерка с новыми знаками различия и портупея. Фуражку, брюки и сапоги получите потом. Сейчас времени нет. Смертный приговор с вас не снят. Посмотрим, как дело обернется. А в звании вы восстановлены. Более того, вам досрочно присвоено новое звание. Майор государственной безопасности. По-военному комбриг. У американцев это называется бригадным генералом. Время не терпит. Вот ордер на арест вашего бывшего начальника, врага народа Триллисера. Из подчиненных Триллисера формируйте группу захвата и берите его.
Есть, брать.
На формирование группы захвата 10 минут. 27 человек из бывших подчиненных Триллисера я вызвал. Они ждут. Выбирайте в группу захвата столько, сколько надо, и того, кто нравится. Выбор ваш. Остальных расстреляем.
Понял.
И еще. Не вздумайте пить и есть. Вы истощены. Любая пища вас может убить. Сдержаться трудно. Но я дал приказ вашей охране. Любую пищу у вас из рук выбивать. Вам сейчас рекомендован только бульон.
Звякнул Холованов в колокольчик. Раскрылась дверь. Пахнуло густым приятным запахом.
Новоиспеченный генерал НКВД рванул головой черепом с запаху навстречу. Его разбитые глаза примагнитило к серебряной кастрюльке, и кроме нее эти глаза больше ничего не видели. Ноздри его дрогнули, он как бы... Грязные руки с перебитыми распухшими черно-фиолетовыми пальцами судорожно ухватили стол и мягко разжались. Молодого генерала НКВД повлекло в глубокий, затяжной, голодный обморок. Макар, новый сталинский палач-кинематографист, завершил рабочий день. К рассвету. Встал зритель, поблагодарил Макара за работу и, раскланившись, удалился удовлетворенный. Остался Макар один. Выключил аппаратуру, ленты перемотал, в коробки уложил, развернул матрас. У Макара на любом рабочем месте на всякий случай матрас припасен. Жаль, одеяла с подушкой нет. Ничего, он привык и так. Куда в такую рань ехать? Метро закрыто, трамваи не гремят. Макар спал хорошо и долго, всегда и везде. В любой позе, в любом положении, в котором его сон заставал. Если уснуть надолго не случалось, он мог отрубиться на одну минуту, мог и на полминуты. Он мог спать на ходу, на бегу, в полете, в падении. Укрылся бушлатом, ноги вытянул. Ему снился расстрел девушки с большими, как у стрекозы, глазами. Расстрел — работа. Расстрел никогда не волновал Макара, ведь не волнуется мясник, туши свиные разрубая. Почему же исполнитель волноваться должен? Потому всегда спокоен Макар, пока не спит. А во сне он почему-то волновался. Стреляет — волнуется. В яму расстрелянного толкает — волнуется. Следующего принимает — опять волнуется. В снах расстрелы трогали его душу какой-то сладкой тоской, а иногда ему даже становилось не по себе, и он кричал. Вот и сейчас во сне Макар корчился и вскрикивал. Сегодня ему привиделся красавец Холованов, убивающий девушку.
Эту казнь сам Макар видел только в кино. А теперь во сне. Эту казнь выпало снимать не ему, а дяде Васе. Самого Макара в тот раз на спецучастке не было. За высокие показатели в труде он получил путевку в санаторий и отдыхал вместе со знатными шахтерами, гулял по лесу, смотрел фильмы про веселых ребят и про Чапаева. Сейчас, во сне, Макар на той казни почему-то присутствовал. Стрелял Холованов, а Макар его отгонял. Не давал стрелять. Макар спал тяжелым сном весь день в душной темной кинобудке. Шептал что-то, ругался, кричал, вертелся, желая проснуться. Снова умолкал, успокаивался, и тогда снова появлялась она. Слышал Макар, что у капиталистов уже появились фильмы разноцветные, где кроме черного, белого и серого цветов иногда еще мелькает и красный, и зеленый. Этим рассказам про разноцветные фильмы Макар не очень верил. Но только не во сне. Во сне он верил всему. Во сне он снова крутил веселенький фильм единственному зрителю. И был тот фильм разноцветным, как у капиталистов. Потом он попадал прямо в тот фильм и бродил по тому весеннему лесу. Рядом стреляли и стреляли. А он собирал подснежники для нее. Он почему-то знал, что она будет последней. И разрывался он. Хотелось и букет побольше собрать и не опоздать. Бегает Макар по лесу, рвет цветки, собрать хочет побольше да побыстрее, да чтоб самые лучшие, и сам себя подгоняет. Да быстрее же, быстрее, успеть бы, подарить бы, пока Холованов не стрельнет. Хочется Макару сорвать еще вот этот цветочек. И этот. И еще один. А цветы... Красота ненаглядная. И весь его сон. Синий-фиолетовый. И глаза девушки, стрекозы. Синие-синие. Он подбегает к расстрельной яме, а Холованов стреляет. Макар бросается на пистолет. «Помедли, мол, дракончик, я ей цветов подарю, тогда уж и стреляй. А то как же без цветов?»
«Господин Мессер, мы американцы. Приветствую вас, о посланце далекой Америки. Господин Мессер, мы начнем с главного. Пара хороших ботинок — доллар. Хороший костюм — 5. Доллар — это золото. Чтобы проще, мы будем говорить не об унциях и фунтах, а о понятных вам граммах. $1 — это чуть больше, чем грамм чистого золота с пробой 999. Для начала мы предлагаем вам 1 миллион долларов, или, если хотите, тонну чистого золота, тонну с гаком. Это аванс. За какие услуги? Вы поедете с нами. Мы предлагаем интересную работу. Я не поеду с вами. Почему, позвольте спросить? Потому что вы назвались американцами, так оно и есть, но вы не сказали, в какую страну меня зовете. Мы хотели вам это рассказать после небольшого вступления. Сначала мы назвали сумму аванса, а потом уже хотели объяснить остальные детали. Не утруждайте себя. Я знаю, в какую страну вы меня зовете. Но свой выбор я сделал раньше.
Какой выбор, если не секрет?
Мой выбор — Союз Советских Социалистических Республик. Мой выбор — Москва. Мой выбор — Сталин.
Ранним утром товарищ Трилесер возвращается в пустую квартиру. Спать. Кончен бал, свечи погашены. Домой. Товарищу Трилесеру не надо идти на работу. У него больше нет работы. А была всегда. В ранней юности, в 1901 году,
Записался товарищ Триллисер в партию какого-то Ленина и сразу получил хорошую, нужную и высокооплачиваемую работу. Агитировать рабочих — не работать. 16 лет, как проклятый товарищ Триллисер, на этой работе работал. А рабочие, которых он агитировал, не работали. Хорошо работал товарищ Триллисер. А за хорошую работу товарищ Ленин платил деньги. У товарища Ленина всегда были деньги из каких-то источников. Потом товарищи взяли власть, и Триллисер пошел высоко и быстро. Занял пост начальника иностранного отдела ОГПУ. ЧК меняла название, превращалась в ВЧК, потом в ГПУ, ОГПУ, в НКВД, а иностранный отдел названий в те времена не менял. И работать его главой было самым почетным делом. Работа та же. Агитировать рабочих – не работать, только уже не своих, а вражеских. В мировом масштабе. Огромными капиталами товарищ Триллисер крутил, сотрясал мир миллионными демонстрациями рабочих, которых на деньги родины мирового пролетариата совратили не работать. Власть товарища Триллисера за пределами государства рабочих и крестьян пределов не знала. Карать и миловать сам решал кого, а ликвидация даже в список проблем не включалась. Только трубочку телефонную поднять и имя внятно произнести, чтобы исполнители зарезали того самого, кто заказан, чтобы без ошибки, чтобы второй раз не резать. И были у товарища Триллисера любимые ученики. Самый любимый — Яшка Серебрянский. Яшку товарищ Триллисер сам вырастил, выпестовал, поставил на самое ответственное дело, на зарубежное очищение, на ликвидации. Много было потом должностей у товарища Триллисера, и одна другой выше, дошел до члена исполкома Коминтерна, штаба мировой революции, потом всем контролем в стране заведовал. Но всегда на всех постах не то чтобы знал Триллисер, не то чтобы краем уха слышал, не то чтобы чувствовал, но понимал и догадывался. Над тайным орденом меченосцев по имени ЧК ГПУ НКВД у Сталина есть еще и свой собственный тайный орден меченосцев. Над штабом мировой революции стоит еще какой-то штаб мировой революцией управляющий. Над контролем рабоче-крестьянским у хитрого Сталина еще свой особый контроль есть.